новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Иски и акции против НТВ после показанного телеканалом фильма о недавних протестах, нападение на еврейскую школу во Франции, преследование диссидентов на Кубе перед визитом Папы Римского, об этом в обзоре западной прессы, избрание мэра Тольятти и угроза весенних паводков, эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Российские общественные и оппозиционные активисты продолжают акции против телекомпании НТВ, обвиняя ее во лжи в связи с фильмом о недавних протестах за честные выборы. В этом фильме утверждалось, напомню, что манифестантов нанимали за деньги. Сегодня в Петербурге молодые активисты партии «Яблоко» проводили акцию протеста у петербургского офиса телекомпании НТВ, рассказывает Татьяна Вольская.
Фильм «Анатомия протеста», создатели которого обвиняют лидеров оппозиции в том, что они платили людям деньгами и продуктами за участие не только в своих, но и в проправительственных акциях для того, чтобы устраивать провокации, буквально взорвал пространство интернета и вызвал негодование оппозиционеров. В связи с этим в Петербурге проходит уже вторая акция протеста у здания, где располагается офис телекомпании НТВ на улице Академика Павлова, 14. В воскресенье, 18 марта, туда пришли на пикет около двух десятков человек. Они бросили к дверям офиса символические 30 серебряников и поставили туда три телевизора с наклеенными логотипами НТВ, которым они возложили цветы, как будто на похоронах. Они раздавали листовки с обращением, где говорилось: «Возмущенные лживой пропагандой, мы оставляем телекомпании свои телевизоры, потому что не желаем более смотреть передачи канала НТВ». Наблюдать за флешмобом приехали два наряда полиции, которые задержали в итоге двух человек за административное правонарушение, нарушение благоустройства. Проводили акцию представители движения «Гражданская ответственность». 19 марта акцию против лжи на федеральных каналах решили провести активисты петербургского молодежного «Яблока». Они придумали другое символическое действие, а именно поедание лапши быстрого приготовления из коробочек с наклейками НТВ, чтобы НТВ не вешало своим зрителям на уши лапшу. Говорит ответственный секретарь петербургского молодежного «Яблоко» Юлия Алимова.
Возмутило то, что интервью были вырваны из совершенно других контекстов. Например, интервью Фадеева, директора-эксперта. Возмутило видео о том, как якобы набирали массовку на оппозиционный митинг. В принципе, стиль очень топорный, грубый. То есть даже для пропагандистской работы можно оценить эту работу как очень низкого качества. Съемки альтернативного фильма об акциях оппозиции или об акциях поддержки власти – оно объективное, с освещением обоих точек зрения, не только правительственной. Вот съемки такого фильма, они бы стали доказательством того, что НТВ – это профессиональная телекомпания. Мне кажется, это было бы хорошим, достойным ответом на акции протеста против этого фильма.
В акции протеста приняли участие меньше десятка человек. Полиция наблюдала за их действиями, но не вмешивалась в происходящее. Так что флешмоб с поеданием лапши прошел спокойно. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Оппозиционные движения и политики подают в суд на телекомпанию НТВ в связи с обнародованным фильмом «Анатомия протеста». Сегодня стало известно, что организация «Демократический выбор» готовит иски против канала, а накануне политик Борис Надеждин заявил, что уже подал заявление. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Представители движения «Демократический выбор» готовят два иска к телекомпании за нарушение авторских прав и за клевету. Подробнее о сути претензий к каналу НТВ «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя организации «ДМВыбор» Игорь Драндин.
Сегодня планируем подать два иска в суд телекомпании НТВ, которая показала выходные вот в эти фильмы «Анатомия протеста», где использовала видео, которое мы сняли. Компания использовала это видео без разрешения. Они ее просто взяли, вставили в сюжет и прокомментировали еще так, как будто мы это сами все инсценировали. Там был сюжет с кенийцами, которые участвовали в акции за Путина. Мы их сняли. И был комментарий, что якобы эта оппозиция сама все инсценировала, наняла людей, специально для того, чтобы дискредитировать действующую власть. Все это вранье и ложь. Мы этого не делали и хотим потребовать от телекомпании НТВ, во-первых, компенсации 120 тысяч рублей за то, что они взяли без спроса наш видеоролик. И также будем требовать во втором иске, чтобы они опровергли ту ложь, все то вранье, которое они говорили в адрес оппозиции в своем фильме, который они показали аж два раза. Иск буквально готовим, уже шлифуем его, чтобы он был идеальный. Также мы иску хотим приложить сам фильм, его записать на диск. В иске будет оно написано, на какой минуте, что происходит.
Игорь Трандин также сообщил, что иски будут поданы сегодня вечером в Пресненский районный суд Москвы. Накануне бывший член политсовета и глава Московского областного отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин также сообщил, что подал иск против телекомпании о защите чести и достоинства. В его заявлении сказано, что информация о деятельности людей, которые в фильме «Анатомия протеста» называются оппозицией, не соответствует действительности. Политик отметил, что участвовал в митингах за честные выборы. Он считает, что материалы фильма порочат его честь и достоинство, и призвал всех граждан, кто согласен с его точкой зрения, обратиться в суд с подобными исками. Кроме того, адвокат Виолетта Волкова, которая представляет в судах интересы оппозиционеров, готовит коллективный иск против телекомпании. В пресс-службе НТВ «Радио Свобода» заявили, что до вынесения судебного решения комментировать ситуацию не будут. Ранее генеральный директор телекомпании Владимир Кулистиков заявил в интервью газете «Коммерсант», что фильм «Анатомия протеста» показал, что антипутинская оппозиция не безгрешна. Цитата. «Судя по реакции заинтересованных меньшинств, попал в самую точку. За подлинность любого кадра мы готовы отчитаться в суде. В целом же благодарность всем, кто поднял рейтинги НТВ до недосягаемого прежде уровня». Конец цитаты. Вот как ситуацию вокруг фильма прокомментировала в эфире «Радио Свобода» журналист программы НТВ «Профессия репортер» Екатерина Гордеева.
Я не смотрела фильм, честно скажу, не из каких-то принципиальных соображений, а потому что, в принципе, у нас дома не очень принято смотреть телевизор. Судя по тому, что вы говорите, видимо, это была такая профессионально сделанная агитка, да? А если там кто-то узнает себя на кадрах реконструкции, да, если это люди из массовки, если это люди из начальников массовки, а мне говорили, что там кто-то кого-то узнавал уже, эти люди должны подавать действительно в суд. Это нормальное правовое государство. Но вот это шельмование... Я сидела и плакала, на самом деле, в гримерке в НТВшниках от того, как мне было стыдно, как, честно говоря, нечеловечески устала оправдываться за то, что сделала не я. Я сотрудник НТВ. Да, я действительно должна нести вместе со всеми ответственность за то, продукт, что... который производит НТВ. Да, я его несу, поэтому я там плачу иногда. Иногда поэтому я горжусь. Мне неудобно жить, мне плохо жить. И мало того, страдают коллеги, которые не могут позвать там в эфир того, что центрального телевидения людей. Но сделать с этим я могу только уволиться,
говорила Екатерина Гордеева. Ранее с обвинениями в адрес телекомпании выступили также представители холдинга «Эксперт». Его руководитель Валерий Фадеев заявил, что холдинг разрывает отношения с НТВ, так как журналисты обманом получили его комментарии, которые затем использовали в фильме «Анатомия протеста». Противоречивый фильм показали в эфире телекомпании дважды, 15 и 18 марта. Его авторы утверждают, что участники митингов за честные выборы выходят на улицы за деньги. Протестуя против этого, оппозиционеры вчера провели пикеты у телецентра Останкино. Полиция задержала более сотни человек. Среди них политик Борис Немцов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Всех задержанных уже отпустили, но им грозит штраф за нарушение порядка проведения пикета. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции в результате стрельбы около еврейской школы в Тулузе погибли 4 человека, в том числе 3 детей. Серьезное ранение получил 17-летний подросток. Огонь по людям, стоявшим у школы, открыл неизвестный человек на мотоцикле. Ему удалось скрыться. Группа российских правозащитников выступила с заявлением о нелегитимности выборов президента России. Документ подписали члены независимого правозащитного совета, в частности, Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина, Олег Орлов, Лев Пономарев. Мэрия Москвы отказывается согласовать митинг против действий правоохранительных органов в деле скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Оппозиция подала очередную заявку мэрии Москвы на проведение митинга в защиту свободы собраний 31 марта на Триумфальной площади. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Тема программы «Диалог на Бродвее. Премии для иммигрантов, барышников и компаний. Филармония в 21 веке. Музыка, киногерой. Заводной апельсин». Американский роман о Северной Корее. Книжное обозрение Марины Ефимовой. И гость американского часа – кубинский писатель и переводчик Хосе Мануэль Приета. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Сегодня он посвящен предстоящему визиту Папы Римского Бенедикта XVI на Кубу. И с Кубы поступают сообщения о том, что в преддверии этого визита проводятся массовые преследования диссидентов. С подробностями о ситуации на острове. По материалам испаноязычной печати Виктор Черецкий.
Испанская печать сообщает в понедельник о задержании в минувшие выходные кубинских диссиденток, участниц правозащитного движения «Дамы в белом». Оно объединяет родственниц кубинских политзаключенных. Всего задержано 70 человек, в том числе руководительница движения Берта Солер. Как отмечает газета «Мундо», женщины собирались встретиться с папой, чтобы передать ему кассету с рассказом о ситуации на Кубе. В свою очередь, популярная электронная газета «Либертад Дигиталь» приводит слова известного кубинского правозащитника Асфальдо Пая, заявившего, что арест и издевательство над дамами в белом – составная часть подготовки кубинского режима к визиту понтифика. Пая напоминает, что диктатура братьев Кастро заигрывает с католической церковью и не допустит контактов папы с диссидентами. По мнению другого известного правозащитника Элисардо Санчеса, которого цитирует газета, атмосфера арестов и преследований противников режима не лучшая для визита папы Римского. Другой диссидент, бывший политзаключенный Амар Родригес, заявил в интервью испанскому телевидению. Кубинский режим со времени своего воцарения в 1959 году грубо нарушает права человека. Несмотря на некоторые послабления, репрессии имеют место постоянно. Если кубинские власти действительно хотели бы поправить ситуацию вокруг прав человека, то они могли бы отменить 88-ю статью Уголовного кодекса, так называемый «закон Кляп», запрещающий выражать мысли, противоречащие официальной идеологии. Если кубинское правительство действительно стремилось бы изменить свое отношение к правам человека, то оно должно было бы позволить международным правозащитным организациям посетить кубинские тюрьмы, где творится произвол. Поинтересоваться ситуацией в кубинских тюрьмах рекомендуют Папе Римскому и другие оппозиционеры, проживающие в эмиграции. Вот что заявил в ходе круглого стола на испанском телеканале «Интерэкономия» бывший политзаключенный Нормандо Эрнандес. Десятки тысяч кубинских заключенных содержатся в невыносимых условиях. Они голодают, подвергаются избиениям, живут в камерах, где кишат тараканы и крысы. В этих условиях люди нередко теряют интерес к жизни, кончают самоубийством, наносят себе увечья. Я был свидетелем, как один заключенный выколол себе глаза. Я видел, как, не выдерживая пыток и издевательств, заключенные устраивают самосожжение, спрыскивают себе керосин, режут вены. Самоубийство и членовредительство в кубинских тюрьмах носят массовый характер. Одновременно мадридская газета АБС публикует статью кубинского публициста, одного из лидеров оппозиции, Карлоса Альберто Монтанера. Он вспоминает визит Иоанна Павла II на Кубу в 1998 году. По мнению публициста, этот визит, в отличие от нынешнего, внушал определенные надежды у кубинской демократической общественности, надежды на перемены к лучшему, на либерализацию тоталитарного режима братьев Кастро. Нынешний визит, по мнению Монтанера, оптимизма и надежд не внушает. И дело здесь не в папе. Просто кубинцы уже убедились, что режим не думает менять свои репрессивные сути, а лишь пытается упрочить свои позиции, проводя чисто косметические реформы для выживания. Эту же мысль кубинский оппозиционер выразил в интервью телеканалу «Интерэкономия». Самой живучей разновидностью тоталитарной системы оказался так называемый династический коммунизм. Здесь власть держится на семейных связях и передается по наследству. По сути, речь идет о разновидности монархии, хотя и совершенно иной идеологической окраской. Пример династического коммунизма мы видим в Северной Корее, где власть передается от отца к сыну, и на Кубе, где старший брат передал бразды правления своему младшему брату. И, разумеется, на Кубе никто не рискует вести либеральные дискуссии в обществе, как это происходило в Советском Союзе при Горбачеве. Была лишь найдена формула продления жизни режима – передача власти прямому наследнику диктатора. Карлос Альберто Монтанер подчеркнул, что режим братьев Кастро не подлежит реформированию. Он должен быть полностью заменен. Политик напомнил, что в своей борьбе с тоталитаризмом кубинские оппозиционеры опираются лишь на сугубо мирные методы борьбы, отвергая любое насилие. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вернемся к российским темам. Поговорим о прошедших в минувшие выходные региональных выборах. В воскресенье во втором туре выборов мэра Тольятти одержал победу независимый кандидат, лидер общественного движения «Декабрь» Сергей Андреев о новом мэре Автограда в репортаже Сергея Хазова.
Мэром Тольятти выбран лидер общественного движения «Декабрь» 38-летний Сергей Андреев, получивший около 57% голосов избирателей. Его противник, выдвиженец партии «Единая Россия» Александр Шахов, набрал около 40% голосов. 3% бюллетеней оказались испорченными. Политик Андреев появился в Тольятти как миссионер-баптист. В начале 90-х годов уроженец Смоленска Андреев приехал в Санкт-Петербург, где работал в баптистской церкви и обучался на проповедника. Затем был направлен в Тольятти, где организовал «Живое слово». На сайте мэрии Тольятти «Живое слово» обозначено христианским просветительским обществом. Кроме миссионерства в биографии Андреева, депутатство в Самарской губернской думе, членство в «Единой России», пост министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. В прошлом году Андреев возглавлял самарское отделение партии «Правое дело». Впрочем, руководил местным отделением менее одного месяца. Оппозиционную партию он оставил ради участия в выборах депутатов Самарской губернской думы, куда выдвигался как лидер Тольяттинского общественного движения «Декабрь». После проигрыша на выборах в областное законодательное собрание Андреев принял участие в выборах мэра Тольятти. Сергей Андреев рассказал Радио Свобода о своих первоочередных планах на посту мэра Тольятти.
Прежде всего, внимание в сфере ЖКХ. В сфере ЖКХ необходимо создать единый расчетно-кассовый центр, который позволит обеспечить единообразную квитанцию по всему городу. А то у нас одна управляющая компания за подогрев воды берет деньги, другая начинает какую-то корректировку. Следующая проблема – транспорт. Я считаю, что нам нужно фактически административно запретить использование газелей. Третье – детские сады. Необходимо внести поправки в бюджет и запланировать проектирование 3 детских садов. Также очень важно поддерживать молодежь в городе. И в сфере спорта, и в сфере улучшения жилищных условий для молодых семей. Программа «Школьное молоко», когда каждый ребенок начальных классов получал 3 раза в неделю упаковку молока, тоже необходимо возобновить, потому что здоровье подрастающего поколения – это то, что нам очень важно и необходимо.
Комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Это вторая кампания по выборам мэра для него. Первый он проиграл единороссу Анатолию Пушкову. Сергей Андреев имеет богатую биографию, но неизменно в ней близость к власти. На всем карьерном пути от баптиста до министра. Выиграть выборы помогла определенная оппозиционность, продекларированная движением «Декабрь». Андреев всегда на гребне волны. Дружит с оппозиционером Михаилом Прохоровым и общается с единороссом губернатором Владимиром Артиковым.
Тольяттинцы ждут от нового главы города, вне зависимости от его политических предпочтений, реальной работы на благо простых горожан.
Но проблема, наверное, коммунального хозяйства. Это дороги, мусор во дворах и состояние наших жилых подъездов. Очень плохое. Подъезды не убираются. Ремонта давно не подвергаются. Там грязно, холодно и не прибрано. Мусор не выводится очень подолгу. Кругом кучи.
Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие. А не хватает работы и не хватает средств к существованию.
Вечером в городе запланирован стихийный митинг в поддержку нового мэра.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов. А мы продолжаем программу. 19 марта в МЧС России проходит совещание по ситуации с весенними паводками. По данным синоптиков, кардинальных отличий по сравнению с прошлой весной не ожидается. Независимые эксперты и экологи напоминают, что причиной катастроф в России, как правило, является не погода, а слабость инфраструктуры и недостатки в экологической политике. Тему продолжит Анна Бояринова.
Весеннее половодье в этом году не будет катастрофическим, уверяют специалисты, и не беспокоятся за состояние гидротехнических
технических сооружений, в том числе плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Аварийная ГЭС готова к весеннему паводку. Зима была морозной, замерзшей воды накопилось огромное количество, но ее таяние и паводок не будут проблемой для плотины и водосбросов, говорит начальник отдела по связям с общественностью Саяно-Шушенской ГЭС Ирина Жукова.
Среди первоочередных задач – это выполнение мероприятий по подготовке сооружений, оборудования станции, пропуску половодья. В планах оповещение регулярное населения в средствах массовой информации о пропуске весеннего половодья через гидротехнические сооружения СШГС. В период прохождения весеннего половодья специалисты Саяно-Шушенской ГЭС будут организовывать ежедневные осмотры гидротехнических сооружений, будет вестись ежесуточный мониторинг.
В отличие от Хакасии, где расположена Саяно-Шушенская ГЭС, по поводу других регионов России эксперты менее оптимистичны. В Ростовской и Оренбургской областях прогнозируют опасный уровень паводковой воды в реках. Реки могут выйти из берегов, а если в период снеготаяния будут выпадать дожди, то не исключено затопление пониженных участков Кирова, Великого Новгорода, Коломны, городов Заволжья, Алексеевки, Михайловки, Северодвинска. На азиатской территории России населенных пунктов, где вероятно опасные разливы рек, меньше. Но, тем не менее, возможно подтопление Канска и нескольких других городов в Красноярском крае. Говорит заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Росгидромедцентра Сергей Борщ.
В этом году половодье ожидается близким прошлогоднему. В этом году, по сравнению с прошлым годом, больше мест, где мы ожидаем формирования заторов льда. Особенность этого года – количество таких участков больше, чем обычно, и больше, чем с прошлым годом.
В МЧС России знают о наиболее опасных паводковых местах. Туда министерство направило свои оперативные группы, говорит начальник управления информацией МЧС России Наталья Андрианова.
Уже проводится целый перечень специальных мероприятий. В них входят чернение льда, распиловка льда, отсыпка дамб, укрепление берегов рек, прочистка русел рек. Проводится контрольная проверка всех гидротехнических сооружений. В этом году в силу определенных погодных условий где-то было достаточно малоснежно, сильно очень промерзли реки. В некоторых местах практически до дна. Это осложняет паводковую ситуацию. В таком случае мы ждем угрозу ледовых заторов. Кроме того, при малоснежье очень сильно промерзает грунт, и талые воды тогда своевременно не могут уходить в почву, а идут сверх льда и сверх земли. Также это создает дополнительную угрозу паводкам.
Причинами весеннего паводка могут быть многие факторы. Климатические изменения в связи с глобальным потеплением – не самые главные из них. Вырубка лесов – вот что действительно доводит процесс таяния зимнего снега до неуправляемости и порой стихийности, говорит руководитель лесного проекта Greenpeace Алексей Ярошенко.
Во-первых, когда сводятся леса, у нас резко ускоряется таяние снега на открытых пространствах. Гораздо быстрее вся вода скатывается в водоемы и, соответственно, приводит к мощной волне паводка. То, что у нас в последние 20-25 лет прекратились работы по защитному лесоразведению, по содержанию в порядке лесов, малолесной зоны, это, конечно, очень вносит большой вклад в паводки. У нас, в принципе, это все раньше понимали и в этом направлении тоже работали. Такое защитное лесоразведение в России началось в 80-е годы позапрошлого века. Если послевоенные годы у нас площади, на которых проводилось защитное лесоразведение, достигали сотен тысяч гектаров в год, а в Китае сейчас эти площади достигают 3-4 миллионов гектаров в год, то в России это исчисляется сейчас первыми тысячами гектаров.
Китай, по мнению Алексея Ярошенко, пример того, как надо правильно содержать лес и восстанавливать его во избежание катастрофических паводков. Там сейчас приняты беспрецедентные меры по борьбе с паводками. В горных или лесостепных зонах Китая вырубка деревьев либо запрещена, либо жестко ограничена. Сотни тысяч человек, работавших в лесозаготовительной отрасли, за счет государства переучены для работ в лесоразведении, в том числе на бывших сельскохозяйственных угодьях. В России до этого дела еще не дошло, ведь даже должность лесника упразднена. Борьба с паводком легла всецело на структуры МЧС. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода» в Москве, 16:30. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции в результате стрельбы возле еврейской школы в Тулузе погибли 4 человека, в том числе 3 детей. Серьезные ранения получил 17-летний подросток. Огонь по людям, стоявшим у школы, открыл неизвестный человек на мотоцикле. Ему удалось скрыться. Подробнее об этой трагической истории через 5 минут. Репортаж из Франции. Группа российских правозащитников выступила с заявлением о нелегитимности выборов президента России. Документ подписали члены независимого правозащитного совета, в частности, Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина, Олег Орлов, Лев Пономарев. В Дагестан не перебрасываются в экстренном порядке войска. Проводится плановая перегруппировка сил личного состава внутренних войск МВД, заявляют власти республики. Мэрия Москвы отказывается согласовать митинг против действий правоохранительных органов в деле скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Во втором туре выборов мэра Тольятти самовыдвиженец Сергей Андреев победил кандидата «Единой России», бывшего заместителя главы областного ГУВД Александра Шахова. В город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии введены правительственные танки. Военные захватили большую часть кварталов, ранее находившихся под контролем оппозиционной свободы сирийской армии. В пакистанском регионе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном по меньшей мере 8 человек погибли в столкновениях между боевиками и военнослужащими пакистанской армии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос. Что самого интересного на сайте?
Валентин, ну, я думаю, и вы, и наши слушатели, читатели, зрители помнят, что выходные были довольно урожайные на разного рода акции протеста, которые прошли в Москве. И все эти акции протеста очень активно освещались «Радио Свобода», в том числе с помощью видеотрансляций на сайте. Я напомню, что в субботу прошла большая прямая видеотрансляция с Пушкинской площади, где гражданские активисты, политические оппозиционеры и просто люди, сочувствующие им, собрались на встречу с депутатом Геннадием Гудковым, депутатом Государственной Думы. Они разговаривали, общались, обсуждали проблему, связанную с политзаключенными в России, а также ситуацию, которая сложилась вокруг канала НТВ. Дебаты были довольно бурными, тем не менее полиция не реагировала на них, как она обычно реагирует. Все это можно посмотреть и в формате текста, и в формате видео на сайте «Радио Свобода». А вот уже через день в Останкино, куда также пришло несколько сотен гражданских активистов с тем, чтобы выразить свою позицию по поводу фильма НТВ, который назывался «Анатомия протеста», там полиция вела себя несколько иначе, и оценить степень жесткости ее поведения тоже можно с помощью видео, сделанное корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Зыковым. Оно сейчас находится в разделе «Видеофото» и называется «Анатомия разгона. Москва-Останкино». Это очень эмоциональные кадры, и те, кто их увидит, поймет, что накал страстей был нешуточный в Останкино в воскресенье. Рядом еще один мультимедийный материал, отснятый нашим корреспондентом ранним утром в воскресенье. Это эти кадры, это фотогалерея, на этот раз не видео, а фотогалерея, отснятая у посольства Белоруссии в Москве, куда люди пришли с поминальными свечами и с букетами после того, как узнали, что два человека, которых Лукашенко, режим Лукашенко, суд Лукашенко, не знаю уж, как точнее тут сказать, обвинил в причастности в организации террористического акта в Минске, были расстреляны. Люди высказывали сомнения в том, что власти Белоруссии нашли действительных виновников этой трагедии, и именно поэтому они пришли к посольству Белоруссии. Очень тоже выразительный фоторепортаж в разделе «Видеофото».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. И я добавлю, что только что на сайт выставлена статья, посвященная событиям во Франции, где в Тулузе неизвестный открыл стрельбу перед еврейской школой. И у нас в эфире сейчас материал, посвященный этот же материал, его радиоверсия. 4 человека погибли, 3 из них дети. В результате стрельбы перед еврейской школой жизнь еще одного тяжело раненого находится под угрозой. С подробностями Елизавета Алисова.
Одетый в черный человек в шлеме на мощном скутере. Вот единственная скудная информация на сегодняшний момент об открывшем стрельбу мужчине. Как рассказывают очевидцы, он хладнокровно преследовал детей до самых дверей школы и стрелял в спину. Убиты 4 человека, 3 детей, 3,5, 8 и 12 лет и 1 взрослый. Как стало известно, убитые раввина, его 2 детей и дочка директора школы. Тяжелое ранение получил 17-летний подросток. Французские средства массовой информации передают сегодня с утра свидетельство очевидцев драмы. Говорит Шарль, отец одного из учеников школы, на волнах радиостанции РТЛ.
Это антисемитское преступление. Жестокое, мерзкое, мракобесное. Самое что ни на есть низменное. Этот человек стал стрелять в толпу самым подлым, невыносимым, отвратительным способом. В детей, которые, как все дети во Франции, сегодня в 8 утра пришли в школу.
Ваш ребенок учится в этой школе?
Да, у меня здесь учится ребенок, как и у всех этих людей вокруг.
Вам удалось с ним поговорить?
Да, я с ним поговорил по телефону, но я его пока не видел. Вроде бы они там прячутся в подвале. Представьте себе, сегодня во Франции, в 2012 году, маленький еврейский мальчик прячется в подвале. Мой сын прячется в подвале, потому что на улице какой-то тип стреляет. И стреляет у всех на глазах. Это невыносимо. Надо положить этому конец. Это становится невыносимо.
Ряд элементов позволяют предположить связь между сегодняшней стрельбой и убийством на прошлой неделе 3 военных воздушно-десантных войск. Один был застрелен в Тулузе, еще 2 в Монтебане, в 50 километрах к северу от Тулузы. Еще один десантник получил тяжелое ранение, его жизнь до сих пор находится под угрозой. На месте всех преступлений найдены гильзы патронов от оружия калибра 11,43 мм. Преступник, убивший десантников, передвигался также на мощном мотороллере. В Тулузу сегодня приехал президент Франции Николя Саркози. Президент заявил, что будут использованы абсолютно все средства, чтобы найти преступника. «Это национальная трагедия», – заявил Николя Саркози. Сегодня же в город приедет и кандидат-социалист Франсуа Олланд. Завтра утром во всех французских школах пройдет минута молчания в память о погибших сегодня детях. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Нарастает конфликт между оппозиционно настроенными блогерами и телекомпанией НТВ. В эфире НТВ был дважды показан фильм «Анатомия протеста», авторы которого утверждают, что участники протестных акций в Москве получали за это деньги. Блогеры возмущены, потому что обвинения, по их мнению, голословны, а доказательства сфальсифицированы. Альфред Кох, в прошлом один из руководителей НТВ, призвал в Фейсбуке к бойкоту телеканала.
Мое предложение простое, как огурец. Провести акцию «Не смотрим НТВ». Если допустить, что в протестах в той или иной форме было задействовано около 200 тысяч человек, то, значит, уровень поддержки примерно в 10 раз больше. Значит, акцию «Не смотрим НТВ» может поддержать около 2 миллионов человек только в Москве. Такая потеря аудитории не может не быть зарегистрированной Gallup Media, и, соответственно, это станет достоянием гласности. А значит, быстро будет известно рекламодателям. Потери НТВ от такой акции будут измеряться миллионами долларов в месяц. Если же акция окажется удачной, то можно развить успех и провести что-нибудь более масштабное. Как версия, акция «Не покупай ворованное», «Не заправляйся в Роснефти».
Один из лидеров оппозиционного движения, писатель Борис Акунин, считает, что время для бойкота еще не пришло, но оно уже близко.
Я неплохо знаю обстановку на федеральных телеканалах. Она очень похожа на ситуацию гостелерадио времен ранней перестройки. Там есть прагматики, карьеристы и просто равнодушные. Эти готовы выполнять любые распоряжения начальства. Но немало и журналистов, которым очень стыдно быть винтиками этой машины вранья. Рано или поздно на каком-то из федеральных каналов произойдет бунт. Вот тогда нужно будет устроить массовый митинг перед телецентром, выдвинуть конкретные требования, отмена цензуры и черных списков, час оппозиции с прямым эфиром, смена руководства на данном канале и тому подобное. И на этой волне, вплоть до исполнения наших требований, объявить бойкот. Когда-то путинский авторитарный режим начался с постепенного установления тотального контроля над телевидением. С этой же стратегической точки можно начать постепенный демонтаж этой архаичной системы правления.
Комментатор на сайте Public Post Эва Виардус считает, что на фильм можно вообще не реагировать. Он и так говорит сам за себя.
Я не понимаю, почему этот показ вызвал такой ажиотаж у толковых и продвинутых людей. Фильмец, конечно, отвратный, но сделан настолько непрофессионально, мелочно и тупо пропагандистски, что вызывает тошноту, а не праведный гнев, в том числе и у жертв зомбоящика, на чью адекватную реакцию вроде бы рассчитывали авторы. Совковый стиль подачи материала, голос за кадром а-ля Левитан, душевные трюки с актеришками, якобы доносящими на работодателей из оппозиции, и бездарный монтаж как текст, так и картинок. Я другому поражаюсь. Снимать в 2012 году такое кино и надеяться сохранить за собой государство, он что, совсем без ума этот Путин?
В западных блогах пытаются теоретически осмыслить проблемы, поставленные российской государственной пропагандой. Оплаченное участие в митингах можно ведь воспринимать не только с точки зрения оппозиции, то есть как отсутствие у власти реальной поддержки, но и как одно из многих проявлений современного рыночного общества. Об этом на сайте The Atlantic рассуждает гарвардский профессор, политический философ Майкл Сэндл.
Важнейшая вещь, которую обычно упускают в разговорах о современной политике, это вопрос о роли и пределах рынка. Что мы хотим? Рыночную экономику или рыночное общество? Как решить, что можно продавать и покупать, а что должно регулироваться нерыночными ценностями? Рынки ведь не только распределяют товары, они еще и создают определенные отношения к предмету обмена. Если мы начнем платить детям за каждую прочитанную книгу, они, возможно, станут больше читать, но чтение превратится для них в труд, а не в источник внутреннего удовлетворения. Наемники на войне спасают нам жизни, но они же и разрушают понятие гражданственности. Экономисты часто полагают, что рынки нейтральны и никак не влияют на предмет обмена. Но это не так. Рынок оставляет свой след и порой вытесняет нерыночные ценности, о которых стоило бы побеспокоиться.
Мысль, достойная советского гуманиста перестроечных времен. Удивительно осознавать, как быстро и безболезненно российское государство освоило механизмы рынка и запустило их ровно там, где они запускаться не должны. На другой вполне современный аспект российской государственности указывает в своем блоге философ Эрик Смит. Он напоминает, что в современности прямая репрессивность власти сменилась приспособляемостью. Китайское государство, приводит он излюбленный пример Славы Жижика, предпочитает не подавлять буддизм, как раньше, а выдвигать своего собственного, одобренного партией Далай-ламу. Нечто похожее, утверждает Смит, совершает и Путин. Смита в особенности поразило, что в ответ на одну из акций Pussy Riot в Ютьюбе появился ролик с молодым человеком, который называл себя Dick Riot и явно копировал одежду и замашки девушек.
В данном случае путинизм отвечает на авангардно-панковский жест не усилением гламурного идиотизма, а фигурой, на первый взгляд, столь же маргинальной. Конечно, ничего авангардного в этом Dick Riot нет, потому что сама замена Pussy на Dick глубоко реакционна, но сама способность путинского режима произвести на свет это существо в качестве псевдоавангардного ответа на подлинно субверсивный феномен станет понятнее, если мы внимательно вглядимся в самого Путина. Он и есть этот самый Dick. Помню, как я сидел напротив этого угрюмого человечка в 90-м году, когда Горбачев режим устроил ему синекуру в виде наблюдения за иностранными студентами в ЛГУ. И я отчетливо помню, клянусь, что не придумываю, как я сказал себе, этого парня явно какая-то проблема. Ему, однако, довольно много удалось сделать из этой своей проблемы, и успех его связан именно с приспособляемостью. Сталин просто раздавил авангард. Тиран, который может хоть на что-то рассчитывать, век YouTube изберет другой, более гибкий способ.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа еще две рубрики. Это «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». А сейчас в Москве 16 часов и практически уже 45 минут. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции в результате стрельбы возле еврейской школы в Тулузе погибли 4 человека, в том числе 3 детей. Серьезные ранения получил 17-летний подросток. Огонь по людям, стоявшим у школы, открыл неизвестный человек, который скрылся на мотоцикле. Группа российских правозащитников выступила с заявлением о нелегитимности выборов президента России. Документ подписали члены независимого правозащитного совета, в частности, Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина, Олег Орлов, Лев Пономарев. Власти Дагестана отрицают, что в республику перебрасываются в экстренном порядке войска. По их словам, производится плановая перегруппировка сил личного состава внутренних войск МВД. Во втором туре выборов мэра Тольятти самовыдвиженец Сергей Андреев победил кандидата «Единой России», бывшего заместителя главы областного ГУВД Александра Шахова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Павел Лобков о неприличном слове из 3 букв.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентина Мельникова о регистрации республиканской партии.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о Пусси Райот и религиозных диссидентах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Российские банки в течение февраля разместили на своих счетах в Центральном банке больше всего свободных средств за период с июля прошлого года, при этом взяв у него минимум новых кредитов за последние 6 месяцев. Об этом свидетельствуют новые данные, представленные Банком России. Однако само по себе расширение свободной ликвидности в банковской системе еще не ведет к росту кредитования экономики, отмечают эксперты. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В странах Европы и в Соединенных Штатах коммерческие банки держат сегодня значительную часть временно свободных средств на своих счетах в центральных банках, объясняя это все еще большими послекризисными рисками, с которыми связано предоставление этих денег экономике в виде кредитов. Темпы их роста пока минимальны. В этом смысле ситуация в России иная. Увеличение объемов свободных денег, которые банки переводят на свои счета в центральном банке, происходит на фоне почти 20% роста объемов кредитов. Кредитование в стране, отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Ситуация в России очень сильно отличается от того, что происходит в Европе и в Соединенных Штатах. Дело в том, что для России скорее можно говорить о более низких темпах роста кредитования, чем о какой-то стагнации в принципе. Есть спрос и на кредитные ресурсы со стороны как населения в первую очередь, так и со стороны компаний. Единственное, как всегда, у нас сдерживающий фактор – это процентные ставки, по которым эти кредиты выдаются. Ну и нужно помнить, что банки более тщательно рассматривают тех, кому будут собираться выдавать деньги. Что касается зарубежной ситуации, то проблема состоит в том, что кредиты, как правило, никто не берет, потому что нет четкого понимания о доходах, грубо говоря, чем выручить эти кредиты. То есть в Европе ситуация такая, что вкладывать деньги, которые банки получают от центрального банка, они, соответственно, населению не могут. В ценные бумаги наращивать уже позиции тоже невозможно, поскольку балансы перегружены этими самыми ценными бумагами, в том числе и там дефолтными. Соответственно, все, что остается, это размещать в Европейском центральном банке снова эти деньги и как-то пытаться поддерживать свою ликвидность. То есть там в Европе главная задача сейчас состоит обеспечить ликвидность банковской системы.
Тем не менее, все более заметное в последние месяцы сокращение в банковской системе России относительного дефицита ликвидности, о чем немало говорили еще в середине прошлого года, не ведет само по себе к росту объемов кредитования, поясняет аналитик банка ВТБ «Капитал» Максим Раскоснов.
Сокращение дефицита ликвидности, естественно, влияет на стоимость краткосрочных ресурсов и, соответственно, определяет техническую возможность банков кредитовать по ставкам, которые были бы привлекательными, разумными, интересными для заемщиков. Но само по себе сокращение дефицита ликвидности вот в коротком промежутке, который мы видим сейчас, не является достаточным условием для того, чтобы всем сторонам стало интересно опять перезапускать процесс кредитования в крупных объемах, как банкам, так и заемщикам. Потому что ликвидность, в первую очередь, имеет отношение к стоимости денег в краткосрочном долгосрочной перспективе, там неделя, месяц, может быть, 3 месяца, а кредитный процесс, он имеет отношение к стоимости денег на год и более, поэтому эти вещи связаны между собой, но при этом все-таки не функциональны.
На ваш взгляд, какие факторы будут наиболее значимыми в ближайшие месяцы для изменения общих объемов кредитования в России, а значит, в большой степени и для общего роста экономики? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Вообще, если посмотреть на закредитованность российской экономики, то она очень сильно отстает от зарубежных аналогов, то есть по количеству выданных кредитов и по различным другим мультипликаторам. Если говорить про какие-то краткосрочные факторы, которые могли бы стимулировать рост кредитования, это, разумеется, снижение инфляционных ожиданий. Если они будут низкими, будут в районе 4-5%, соответственно, и стоимость кредита будет существенно ниже, чем она сейчас, и будут кредиты в этом смысле более доступны. Более долгосрочный фактор роста, такой более фундаментальный, это улучшение качества заемщиков, повышение спроса на эти кредитные ресурсы. Здесь больше зависит от институциональных преобразований, ключевым из которых стимулирование развития конкуренции в России. Большее количество проектов будет возможно при более низких ставках для с положительной отдачей, и, соответственно, экономика будет быстрее развиваться.
Максим Раскоснов, банк ВТБ «Капитал».
В первую очередь, на текущий момент рост кредитования определяется наличием либо отсутствием достаточного спроса на кредиты. Поскольку спрос на кредит в первую очередь имеет отношение к ставкам, то на фоне того, что стоимость фондирования для банков, начиная со второго полугодия 2011 года, выросла достаточно сильно, и, естественно, это повлияло на стоимость кредита и на возможность и желание корпоративных заемщиков по таким ставкам кредита привлекать. Соответственно, поскольку мы в последнее время видим как минимум отсутствие тенденции к дальнейшему росту ставок по вкладам, наверное, в данной ситуации спрос будет восстанавливаться, потому что ценовые условия будут как минимум более приемлемыми, банки не будут закладываться на дальнейший рост стоимости пассивов для них. Пожалуй, вопросы спроса и стоимости, которые в первую очередь определяются стоимостью пассивов на банковской системе, будь то депозиты населения или корпоративный депозит, на ближайшие 6 месяцев являются определяющими факторами. Если на более долгосрочную перспективу, то вопросы темпов роста кредитования всегда и в первую очередь связаны просто с общим уровнем экономической активности.
Российские банки в течение февраля разместили на своих счетах в Центральном банке больше всего свободных средств за период с июля прошлого года, взяв при этом у него минимум новых кредитов за последние 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник Банком России.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Самарские социологи анализируют итоги исследований, проведенных во время президентской избирательной кампании в день выборов 4 марта. Данные экзит-полов и уличных опросов разительно отличаются как от данных опросов по месту жительства, так и от официальных итогов выборов по региону, рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Самарский фонд социальных исследований в течение последних месяцев изучал электоральные предпочтения жителей города самыми разными способами, среди которых телефонный опрос, уличный опрос и так называемый маршрутный опрос по месту жительства. Ну а в день президентских выборов 4 марта социологи провели экзит-полы на избирательных участках. О полученных результатах рассказывает президент фонда Владимир Звановский.
У нас есть результаты опроса на выходе из избирательных участков. Они, например, по Самаре отличаются от официальных результатов, а по Тольятти не отличаются. Примерно около половины самарцев проголосовало за Путина, 49% за Путина, 23% за Зюганова, за Прохорова 14%, за Жириновского 9% и за Миронова 4%.
А каковы были данные Центральной избирательной комиссии по Самаре?
60% у Путина, 18% у Зюганова, 9% у Прохорова, 4% у Миронова и 7% у Жириновского.
А каковы данные, полученные с помощью других методик? То есть при помощи телефонных, уличных, обычных маршрутных опросов?
Вот если сравнивать уличный опрос, это опрос, который проведен перед выборами. У Путина 50%, у Зюганова 22%, у Прохорова 13%, у Жириновского 11% и у Миронова 4%. Если мы будем использовать телефонный опрос, то у Путина получается 64%, у Прохорова 10%, у Жириновского 12%, у Зюганова 9% и у Миронова 4%. Если пользоваться данными квартирных опросов, то у Путина получается 68%, у Жириновского 12%, у Зюганова 10%, у Прохорова 8% и у Миронова 2%.
Как вы думаете, цифры, полученные при помощи какой методики, в большей степени соответствуют реальности?
Ну, я уверен, что по уличному опросу, потому что оно совпадает с результатами опросов на выходе, то есть с результатами опроса тех людей, которые реально приняли участие в голосовании, потому что как бы мы хорошо не опрашивали каким бы то ни было методом, все-таки значительная часть участников наших опросов не ходит на выборы. И в этом смысле опрос на выходе – это самый лучший опрос, наилучшим образом отражающий реальность. Вы знаете, я думаю, что сейчас пришла пора микс-методик. То есть необходимо в одном измерении сочетать разные виды опросов. И, собственно говоря, вот мировая практика, ну, в том числе таких больших стран, как Соединенные Штаты, говорят как раз о том, что они методики в одном измерении смешивают. То есть часть опрашивается по телефону, часть по старинке с помощью бумажных анкет по маршруту, а часть в онлайне.
Чем вам, как социологу, запомнилась именно эта кампания президентская?
Она, в общем, была в какой-то степени неожиданной. То есть сначала, скажем, перед 4 декабря она казалась совершенно очевидным результатом. После 4 декабря результат, казалось, будет самый неожиданный, но по мере приближения дня выборов цифры показывали, что, скорее всего, Путин, если не выиграет в первом туре, то будет очень близок к этому результату. Поэтому вот эта кампания вот в таком измерительном смысле, исследовательском смысле, она была очень динамичной.
Как вы на сегодняшний день оцениваете протестные настроения в вашем регионе?
Ну, активность сохранилась. Я не могу сказать, что она сохранилась на прежнем уровне, а численно и по частоте событий она, несомненно, снизилась, но все эти люди, которые выходили на протест в декабре, феврале, они, в общем, остались, и, наверное, они будут предпринимать какие-то протестные действия и впредь.
Это был социолог Владимир Звановский, президент Фонда социальных исследований. Опросы, о которых шла речь, фонд провел в Самаре по собственной инициативе и на свои средства с 24 февраля по 4 марта. Выборка для маршрутного и телефонного опроса 500 человек, для уличного 1000, для экзит-пола 2500 респондентов. Статистическая погрешность данных не превышает 3,7%.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о боях в Сирии и о сирийской политике российских властей, о нападении на еврейскую школу во Франции, об акциях протеста у петербургского офиса НТВ, начавшихся после показа фильма «Анатомия протеста», о расколе в петербургском «Яблоке», о возобновлении в США кампании «Захвати Уолл-стрит». Вас ждет также интервью с архитектором польской так называемой «шоковой терапии» Лешиком Бальцеровичем. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Йоахим Гаук известен в Объединенной Германии как яркий полемист.
Тут человек был задержан 12, нас привезли его.
Когда Трошин потребовал объяснений, его грубо схватили,
проволокли. Я все-таки рассчитывала, что Лукашенко торговать.
Когда перед Останкино появился лидер движения «Левый фронт» Сергей Дальцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 9445, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».